Из чего же сделаны герои? Очевидно, что не все герои в эпоху нацизма были христианами. Многие были номинальными христианами, в то время как другие, возможно, вообще были неверующими. Определенно, что христиане должны были бы в этом деле первенствовать. Часто именно так и было, а иногда нет. Как можно охарактеризовать тех, кто отказался отступить в постыдном молчании? В журнале «Христианство сегодня» Дэвид Гаши представил результаты своих исследований и характеристик людей, помогавших в спасении евреев. Во-первых, они отличались по своему социальному положению. Богатые и бедные, молодые и пожилые относились к совершенно разным социальным классам и имели разный уровень образования. Они представляли собой такой срез Европы, что того, кто станет спасателем, невозможно было предсказать при помощи какой-либо методики, используемой социологами. Во-вторых, есть основания предполагать, что у спасателей была более прочная семейная жизнь, чем у наблюдателей. У многих были родители, формировавшие универсальные ценности любви и справедливости. У них было сильное чувство социальной ответственности и способности сопереживать страданиям людей. Они были последовательны в том, чтобы помогать людям как до, так и после Холокоста, а также во время его. Почти всех спасателей характеризовало отсутствие расположенности к тому, чтобы принимать похвалу за свои поступки. Это мог сделать каждый, говорили они о том, что делали совсем немногие. В-третьих, у них были разнообразные мотивы. Значительная часть из них имела личные связи с евреями, которых они спасали. Одна женщина рассказывала, что ее все это не касалось до тех пор, пока мишенью гестапо не стал ее семейный врач-еврей. Эти дружеские отношения, по большей части сформированные до Холокоста, принесли плоды впоследствии. Как сказал Христос, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. Другие были движимы групповым влиянием. Некоторые спасали евреев из-за нравственного примера или призывов других людей. В качестве этих групп могли выступать семья, друзья или церковь. По словам Гаши, это является напоминанием о том сильном влиянии, которое оказывает на нас мнение значимых для нас людей. Мы должны задать вопрос, может ли церковь восстановить предназначенную ей роль сообщества, обладающего нравственной активностью и ответственностью. Иногда героизм рождался как незамедлительная реакция справедливости и сострадания. Тот, кто был принципиальным сторонником человеческих прав и достоинств, мог быть крайне возмущен очевидной несправедливостью. К действию их побуждали гнев и сочувствие. Те, кто определенно были христианами, говорили, что их поддерживало убеждение в том, что спасение евреев было Божьей волей. Они укреплялись молитвой, изучением Библии и поддержкой других христиан. Они обретали мужество, зная о том, что в случае их смерти они предстанут перед Богом с чистой совестью. Гаши заканчивает свое исследование вопросом. Могут ли быть какие-либо сомнения относительно того, что сделал бы Иисус, если бы в его дверь постучалась еврейская семья, прося о помощи в том, чтобы пережить Холокост? Думаю, мы знаем ответ. Это наталкивает меня на вопрос. Как поступили бы вы или я, если бы евреи постучались в нашу дверь? Думаю, что этот вопрос отчасти может быть сформулирован иначе. Что мы делаем сейчас для тех, кто стучится в нашу дверь, бедных, изгоев, нежеланных детей, как рожденных, так и нерожденных? Как поступил бы Христос? Христово ободрение преследуемым. Христос провозгласил благословение на тех, кто страдает ради Его имени. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея 5:11-12. Христиане имеют все основания для того, чтобы быть первыми в рядах добровольцев, когда потребуется страдать. Смирно в первом веке, подобно городам Германии XX века, была городом со страдающей церковью. В этом месте нельзя было быть христианином, если вы не были готовы страдать. Фактически Христос предсказал, что некоторые заплатят за свою веру жизнью. Несмотря на то, что тех верующих отделяло от пасторов в Германии 19 столетий, перед ними стоял, по сути, тот же выбор. Для этих напуганных верующих Христос написал личное письмо ободрения. «И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Откровение 2:8-11. Очевидно, что причиной гонений послужил храм, возведенный в честь императора Тиберия. Город соперничал за честь построения этого храма и гордился его сооружением, однако христиане не воскуряли перед ним фимиам и не провозглашали «Кесарь Господь». Их отказ рассматривался как постыдный и непатриотический. Они знали, что в церкви нет места двум флагам или двум крестам. Если Германия преследовала евреев, то в книге Откровения говорится о евреях, преследовавших христиан. Евреи были освобождены от называния кесаря Господом, а потому могли свободно хулить христиан, не исполнявших священные ритуалы. Христос говорил, что эти евреи были не настоящими евреями, а сборищем сатанинским. Это означает, что хотя они могли быть евреями по происхождению, они превратно относились к другим. Каким же был результат? Во-первых, христиане столкнулись с нищетой. Вероятно, потому, что были переведены в низшие слои общества. Несомненно, они были слишком честны, чтобы извлекать легкую прибыль, как это делали другие торговцы при помощи неверных весов и мер. Другие не торговали с ними, потому что они были христианами. Возможно, у некоторых из них были разграблены дома. Нищета была частью ноши, которую они несли за свою любовь ко Христу. Во-вторых, они подвергались злословию. Знаю, злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Стих 9. Евреи распространяли слухи, и их ложные обвинения были родственны нападкам дьявола, имя которого означает «обвинитель». Христианам причиняли боль оскорблениями. В-третьих, некоторые из них были брошены в тюрьму. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу. Стих 10. Как сказал Джон Скотт, камеры Иерусалима и Кесарии, Филипп и Рима были освящены молитвами и хвалой верующих во Христа. В каждой стране тюрьмы были домом для народа Божия. Наконец, некоторые умирали. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Стих 10б. Мученичество было вполне возможно. Без сомнения, одним из самых известных мучеников в истории стал епископ Смирнской церкви Поликарп. Что Христос обещает своему народу, когда ему уготованы страдания ради него? Почему церкви в Германии и в этом отношении и современной церкви в Америке стоило мужаться? Христос пребывает с ними. «Я знаю твою скорбь», — сказал Он. Христос знал все о периоде 1933-45 годов в Германии. Мы нуждаемся в том, чтобы слышать эти слова нашего Спасителя снова и снова в каждом поколении. Он знает нас по имени, по национальности, по партийной принадлежности и знает, кому мы верим. Он знает, как нам не хватает слов на педсоветах, когда обсуждается учебная программа. Он знает, насколько мы нерешительны в свидетельстве нашим сослуживцам на работе. Он знает, что мы запуганы средствами массовой информации. Он знает, что мы скорее будем хранить молчание, чтобы иметь возможность пройти учебный курс в университете, чем рассказать о том, во что мы верим. Он знает. Христос наблюдал за тем, как Стефана побивали камнями, как первого мученика. Небеса открылись, чтобы принять его. Христос знал, как летели камни. Он знал, когда его слуга был близок к прибытию. В каждом поколении церковь должна помнить о том, что Христос знает. Если бы только мы смогли взглянуть на свои страдания с точки зрения небес, насколько иначе бы они выглядели. Когда я смотрю фильмы о Третьем Рейхе и вижу лесть по отношению к Гитлеру, то думаю, насколько это могло бы выглядеть по-другому, если бы христиане рассматривали свои испытания в перспективе вечности. Пасторы, которые поклялись в верности Гитлеру, за редким исключением, уже умерли. Как, должно быть, отличается их взгляд на все это сейчас? Христос управляет их страданиями. Текст гласит: «Дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». Христос держит свою руку на термостате, когда его народ проходит через печь несчастий. Срок тюремного заключения этих верующих был определен не случайностью, а Христом. Вопреки некоторым популярным сегодня учениям, мы не можем всегда быть свободны от атак сатаны. Христос отдал тех верующих в руки сатаны. Однако сатана также находится в руках Христа. Не Мюллер был прав, когда сказал, что Бог позволил сатане встряхнуть церковь и Германии, чтобы отделить пшеницу от соломы. Сатане дана власть причинять верующим страдания. Христианам в Смирне требовалось перетерпеть злоключения, вдохновленные сатаной, однако они должны были длиться только 10 дней. Является ли этот период времени буквальным или символическим, неизвестно. Важно только то, что его продолжительность будет ровно такой, какой хочет Бог. Христос определяет его начало и конец. Христос знает цель наших страданий. Все это произойдет для того, чтобы, как Он сказал, вы могли быть испытаны. Поскольку мы очень дороги для Христа, никакие страдания никогда не являются бессмысленными. Когда мы видим Христа, одним из даров, которые мы приносим Ему, является верность в различных испытаниях нашей веры, которая драгоценнее золота. 1 Петра 1:7. Бог прославляется, если мы страдаем ради имени Его. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 1 Петра 4, 14-16. Христос обещает вечные награды. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2:10. Христос возместит нам все это. Он будет там для нас и с нами. Гитлер требовал от немецкого народа страдать вместе с ним, и Третий Рейх должен был длиться 1000 лет. Он, конечно же, заблуждался. Его рейх продлился 12 лет и 6 месяцев. И когда его дни подходили к концу, он пронзительно орал: «Все обманули меня, никто не сказал мне истину». Возможно, ему никогда не приходило на ум, что он сам не был всецело честен. Надменный диктатор в конце концов осознал, что он все-таки смертный. В полную ему противоположность Христос держит под своим управлением настоящее и будущее. Он мог пообещать своим последователям новую жизнь по ту сторону этой, ибо не имел человеческих ограничений. Он может обещать нам вечность, и у Него есть все для того, чтобы сдержать свое слово. Христос накажет нечестивых. Посреди несправедливости человеческое сердце взывает к судье, который сможет воздать по заслугам. При входе в Бухенвальд, концентрационный лагерь, расположенный совсем близко к Веймару, надпись на воротах гласит «Каждому свое». Эта пародия на правосудие должна была означать, что тот, кто входил в эти ворота, действительно получал то, что заслужил. Как мы знаем, тот, кто входил туда, получал все, кроме правосудия. Кто наведет порядок? Кто, в конце концов, восстановит справедливость в отношении тех событий, которые произошли в Бухенвальде, и разберется со всей несправедливостью на этой несчастной планете от самого ее начала? Бог сделает это. Апостол Иоанн пишет: «И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Откровение 6:9-10. На этот плач будет дан ответ. Правосудие будет свершено с такой точностью, что мы будем вечно петь «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых!» Откровение 15:3. Так, в конце концов, жертвы Холокоста будут отомщены. Церковь, как отступническая, так и истинная, будет судима Богом. Первая — на суде перед Великим Белым Престолом, а вторая — на судилище Иисуса Христа. Тот, кто пришел под защитой Христа и Его жертвы на кресте, будет избавлен от Божия гнева, который изольется на землю. Нас сегодня Бог также призывает страдать. Но не страданием церкви в Германии, хотя однажды оно может постичь и нас, а страданием, которое приходит в тот момент, когда мы принимаем господство Христа над всей жизнью. Для того, чтобы стать героями, нам не обязательно переживать Холокост. Необходимо всего лишь каждый день во всем поступать так, как Бог ожидает от нас. А сейчас мы более подробно поговорим об одном из героев эпохи нацизма и увидим, что такой же силой веры, какая была у него, можем обладать и мы.